Еще раз добрый день, наши слушатели. Добрый день, уважаемая Рика. Огромное спасибо, что вы с нами, нашли это время. Извините за задержку у нас в расписании. И мы не будем тогда терять много времени и сразу перейдем к делу. Ируим.
Да.
Вроде все понятно. Пришли, порадовались, поздравили. Все замечательно. Но что-то вот не хватает нам в этой цепочке. Чего-то мы не знаем.
Ну, что я вам скажу? Чего-то мы не знаем. Мы много чего не знаем. Но самое главное, когда мы говорим об Ируим, наверное, самое главное все-таки не знать, а чувствовать. Потому что, ну вот, мы расплодились, да, слава Богу, как песок, как звезды. И, естественно, чем больше, слава Богу, нас, чем больше наших детей, чем больше людей, которые пришли в этот мир, в мир евреев, соблюдающих Тору, тем больше праздников того, что мы называем Месибот, Эруим, слава Богу, тем больше Иерусинов, помолвок.
Торжеств, связанных с женитьбой.
Торжеств, связанных, да.
Со свадьбами.
С тем, что молодые решают пожениться, а потом они женятся, и это свадьба, а потом родятся дети, и это бриты. Есть теперь даже, есть такая вещь, есть брит у мальчиков у всех, и даже вот восточные евреи празднуют такую вещь, которая называется брита. Это когда рождается девочка. Вот. А ашкеназские евреи более скромно празднуют, делают кидуш на рождение девочки. Это делается в шаббат. А потом они вырастают, и потом у нас бармицвы и батмицвы, и опять следующий круг. Эрусин, свадьба и так далее. Ну, после свадьбы, конечно, шеобрахот, это тоже делается. Шаббат хатан, шаббат шеобрахот. В общем, слава Богу, у нас есть очень много поводов собрать близких, и очень много поводов сходить к своим друзьям и порадоваться вместе с ними. Ну и вот так наши ведущие, наши рабанит Ита и Галит Янсен, они подумали, что обязательно нужно какие-то моменты, они иногда западают. Мы пришли в этот мир, особенно моменты западают для мира Баалей Тшува. То есть у евреев традиционных из поколения в поколение уже определенные какие-то вещи. Но тоже я вам скажу, что тоже меняется все. И тоже время, новое время дает свои какие-то новые векторы пути даже вот в организации торжеств. И мы поговорим с вами, наверное, так. Поговорим с вами мы, хозяева торжества, как мы себя ведем, что мы делаем, как мы, кого мы приглашаем, кого мы не приглашаем, на что мы идем, каковы материальные возможности и так далее. Это вот первое. Будет часть разговора. И вторая часть разговора – это мы гости. Как мы себя ведем, как мы себя ощущаем в качестве гостей. И тоже, так сказать, кодекс такой вот поведения гостя на всяких таких... Да. Ита уже, да, что-то хочет меня перебить.
Простите,
да.
Это замечательная тема. Я хотела, чтобы вы сказали два предложения. Да,
да.
Просто очень что-то коротко. Люди, которых пригласили на субботу или на праздник, в религиозную семью, и мы же привыкли с пустыми руками не идти, у нас есть какие-то штампы, как вести себя, как, что вы скажете об этом? Люди, которых пригласили к себе в гости, религиозная семья.
Ага, давайте таки начнем с этого. Это очень интересный такой вопрос. дай Бог, чтобы приглашали, дай Бог, чтобы у религиозных семей была возможность принять, чтобы у них была комната для гостей или какая-то возможность вас поселить.
Даже на одну трапезу иногда приглашают.
Более-менее, да, да, если это рядом, на одну трапезу, это вообще, так сказать, на этом все шабаты наши стоят, понятно, что это, если есть... в нашем окружении люди, которых мы... Ну, это, собственно говоря, это даже не какие-то там новенькие или которые пришли в этот мир, которые узнают и так далее, а это, в общем, друзья. Иногда бывает так, что живут люди рядом и очень хорошо устраиваются. То есть на вечернюю трапезу, скажем, приглашает одна семья, значит, своих соседей, а на утреннюю трапезу соседи приглашают эту самую семью, и таким образом, в общем, и можно выйти, и можно принять людей, и можно немножко меньше приготовить, скажем, меньше больше по количеству, но меньше по разнообразию, что, конечно, экономит время, естественно. Вот, теперь как, что такое, когда мы идем на трапезу, что мы можем принести и как себя вести? Значит, вести себя я начну с того, что, от чего я, в общем, немножко в жизни страдала, но терпела. Во-первых, как мы выглядим, надо обязательно думать о том, как мы выглядим в глазах семьи, которая нас пригласила. В этой семье есть, скажем, глава семьи. Это люди обычные, это люди религиозные. Есть мужчина, женщина, есть дети разного возраста. И когда мы идем, и даже если мы не в той степени религиозности, и даже если, скажем, категории скромности еврейской в одежде еще не коснулись нашей души, нашего сердца, и нам это не настолько близко. Но все-таки, когда мы идем к людям, соблюдающим, конечно, нужно подумать о том, как мы одеты. А то есть они иногда говорят так, иногда звонят, и говорят, а ничего, что мы в брюках? Ну, что сказать? Ну, конечно, конечно, ничего. Конечно, мы хотим, чтобы нашим гостям было хорошо, уютно, приятно, им хорошо в брюках, ну, а что мы скажем? Нет, срочно разыскивайте юбку, которой у вас нет и которой не было в заводе, так сказать. Мы говорим, ну, ничего страшного, но это мы хозяева. А мы, гости, конечно, должны подумать о том, что прилично, как прилично выглядеть в этой семье. И если мы, иногда бывает так, что приходят люди достаточно далекие, и это, конечно, большие декольте, и это, я знаю, платье без рукавов, с коротким рукавом и так далее. И хозяин дома, значит, что делать? Ведь надо даже кидуш сказать, в общем, он как-то ищет точку какую-то на стене, куда можно впериться взглядом, потому что даже в такой ситуации, глядя на женщину, одетую не по нашим правилам, не по нашим канонам, он даже не может сказать браху, даже не может сказать кидуш и так далее. И, конечно, а хозяева очень хотят пригласить, хотят показать красоту еврейской жизни, красоту еврейской субботы, все это очень хотят. Но в следующий раз, после вот такого испытания, они уже думают, а вот кто из детей у нас дома, и уже выбирают, нет, вот там мальчики пришли из ешивы, в этот шаббат они дома, нет, на этот шаббат тогда мы не будем рисковать, не будем приглашать, потому что мало ли в каком виде появятся у нас эти очень приятные, милые люди. Но это, так сказать, это не тот порядок, который вот должен быть в еврейском доме. И поэтому я призываю тех, кто ходит в гости, пожалуйста, подумайте о том, в каком виде вы придете в гости в религиозную семью. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Что принести? Вы знаете, во-первых, мне так кажется, не приносите ничего, что вы сделали своими руками, если только вы не близкие друзья, которые кушают там друг у друга, естественно, и вместе закупаются в одних и тех же там Рами Леви или Оши Ради, и обсуждаете вопросы кашрута, кухонного, так сказать, вот они у вас на потоке. Если вы чуть-чуть подальше, и вы пришли в этот мир, и вы еще, так сказать, вы учитесь, вы еще не волшебники, слава богу, вы только идете по этой дороге, старайтесь приносить что-то. Приносить, конечно, это всегда приятно. Старайтесь приносить что-то, на чем есть значок, там, я знаю, значок бадац, кошерности, бутылку вина, какой-то тортик, я знаю, что-то такое, что вам приятно будет купить, что будет соответствовать вашему состоянию, вашего кошелька. И в то же время, значит, если вы близкие люди и в кашруте друг друга не сомневаетесь, пожалуйста, готовьте что-то вкусное, все, нет проблем никаких. Вот. Теперь такие вещи, как цветы, очень осторожно, потому что если даже вечером вы чуть-чуть опаздываете и уже, скажем, приходите после того, как свечи зажжены, уже ваши цветы нельзя поставить в вазу. И получается неловкая ситуация. Значит, хозяйка стоит со связанными руками, она уже зажгла свечки, если сейчас она сообщит этим цветам, значит, стимул к росту, она таким образом нарушит шаббат. И, в общем, с цветами очень осторожно. Тем более, там такие периоды жизни, как Песах, в общем, очень, очень осторожно и лучше цветы. Я говорю, потому что там, скажем, в России очень принято носить цветы. Вот, с цветами немножко осторожно. Лучше какие-то сладости, которые в коробочке, которые запечатанные, бутылку вина, опять-таки запечатанную. Вот, это вот самое оптимальное, то, что можно принести в гости. Вот, если я ответила на этот вопрос.
Спасибо, спасибо большое, Рабанит Трика. Мы не будем больше вас отвлекать. То, что
вот, вы... сразу вижу вопрос, можно приглашать на субботнюю трапезу не евреев, которые хотят узнать, что такое шаббат и еврейство вообще. Можно. Можно приглашать, и можно, и в принципе неевреям можно рассказывать о величии Творца, в принципе неевреям можно рассказывать об общих моментах, и неевреи не учат гемаре, скажем, да, неевреи не кладут на него какие-то вот такие... еврейскую учебу, но общечеловеческую почему нет? Конечно, и ощущение еврейского шаббата на здоровье, конечно. И таким образом, значит, вот с шаббатом это так, и дальше Ируим, большие такие некоторые сейчас, а которые не хотят знать, что такое шаббат, и, например, христиане. И по Аллахе, если вы готовы их пригласить, проблемы аллахической, проблемы нет. Если вы готовы их пригласить, единственное, что, конечно, это иногда дело неблагодарное, и, скажем, у нас есть студенческих времен друг, приятель, который еврей со всех сторон и который сейчас один из очень крупных православных авторитетов в России. И, конечно, мы пытались что-то сказать, мы пытались что-то, нам представлялось ужасным, что чувствует сейчас его мама, которая давно в могиле, и все. Мы пытались, он не слышит. Это люди, которые, особенно если мы говорим о евреях, это очень тяжелый случай, и скажем, рав Пантелят, который тоже, так сказать, из нашего общего прошлого, он его знает, и все, и он говорил, ничего у вас не получится, а мы ничего, это люди, которые, так сказать, это очень тяжелая ситуация, вы зря потратите время, силы, и на самом деле, когда мой муж в разговоре выяснил, что он не знает арамит, он не знает иврит, он все его, так сказать, христианство, все построено на адаптированных текстах и так далее, на русском языке, и все это, конечно, это очень печально, но очень, в общем, мы на своем опыте увидели, что особенного смысла в этом нет. Эти люди глухи к нашим каким-то. Но, например, не еврей, скажем, я знаю, что сейчас в Москве есть женщина, которая была игуменья монастыря, христианка, русская женщина, которая сейчас религиозная еврейка, справляет шабаты, жертвует деньги на синагогу и пытается рассказать о том пути, который она прошла. То есть, наверное, когда-то, вот тут написано, которые не хотят знать, что такое шаббат, и, например, христиане. Это ваше дело, приглашать, не приглашать. Которые не хотят знать, ну, насильно мил не будешь, понимаете? Мы в безответную любовь как-то вот у нас не идет это, не верим. А вот пример с этой женщиной, матерью игуменей, он говорит о том, что на самом деле человек может пройти путь, и даже человек, который не был по рождению евреем, и она прошла большой путь, она была, так сказать, она была истовой христианкой, и, видимо, у кого-то она видела шаббат, у кого-то она раскрыла эту книжку, с кем-то она поговорила, она сделала гиюр, она сейчас стопроцентная еврейка, и, так сказать, еврейка, которая, она уже женщина в возрасте, это женщина, которая на самом деле дети ее, а у нее есть дети, остались в том мире, но вот такой путь. Теперь можно ли подавать вино кидуша не еврею? Смотрите, если не еврей, вы знаете Аллаху, если не еврей трогает открытую бутылку с вином, которая у нас ло мебушаль вело мефустар, в этом есть проблема. Поэтому,
не
бушали, если,
это значит не вареное.
Не вареное, не пастеризованное, да. Поэтому если у вас есть возможность всегда покупать, когда у вас гости, в которых вы не знаете, они евреи или не евреи, вы не знаете, они евреи, соблюдающие шаббат или не соблюдающие шаббат. А не соблюдающий шаббат еврей, он тоже, так сказать, угроза нашему вину, если у нас будет хорошее вино, там, скажем, яйн, адом, явеш, сухое, красное, там, скажем, вино, которое производится, более дорогое вино, которое не варят, это угроза нашему вину. И если бы вы знали, сколько бутылок вина я вылила в своей жизни, и когда уже ничего не было, значит, мы всегда пытались, у нас всегда были разные люди. И если открытую бутылку вина, значит, брал еврей, не соблюдающий шаббат, тот, не тянувший нежба, не тот младенец, которого, скажем, украли, у которого не было возможности соблюдать шаббат, а тот, который прошел религиозные еврейские школы, который прекрасно мог открыть для себя мир Торы и так далее, и не сделал этого, Танечка, очень слышно, Дана.
Да, я включила микрофон, чтобы остановить начатую тему про вино и про шабаты, потому что наша тема сегодня – это шабат. Я извиняюсь, что не слышно моего мужа, потому что у него тоже зум. Я просто очень-очень вас прошу, у нас задана тема Ируим, и мне лично это очень важно, и я, если сегодня не услышу, то я буду, не знаю, найдем ли мы еще время для этого урока. Поэтому давайте вы нам, вот я прямо вас конкретно спрошу, расскажите нам, как делятся свадьбы, какие они бывают с точки зрения материального, как определить
сумму, поняла,
положенную в конверт.
Да, да, все поняла.
Спасибо.
Да, поняла. Поняла. Значит, все, значит, тогда это шаббат и кидуш, и неевреев, и гостей разных, все это мы пока оставляем в стороне.
Да, это был какой-то маленький такой вопрос на одну.
Хорошо. Может быть, мы когда-нибудь к этому вернемся, потому что это большой вопрос. Особенно, я знаю, что для Москвы, для Киева, там, не знаю, для Америки это большой вопрос и важный вопрос. И
серьезный. Я имею в виду маленький вопрос, потому что наша тема, она большая сегодня, и мы хотим послушать.
Да, и поэтому мы, да, сейчас вот тут у меня спросили, как можно найти бывшую игуменью. Позвоните мне, я кину вам ее координаты запросто. Вот, я знаю, что мой брат, который преподавал в Москве, он с ней на связи и, в общем, как-то тоже помогал в процессе ее становления. Вот, теперь бокал, который передают всем по глотку, я такого не слышала, не знаю. У нас по глотку ничего не передается никогда. У нас, так сказать, ну, может быть, дом более такой чопорный, но у нас муж, когда делает кидуш, все, сейчас я уже перехожу, подожди, только не смотри на меня такими глазами.
Галит уже.
Когда, значит, муж делает кидуш, потом он каплю отливает в чистый пустой бокал, выпивает свой полный бокал с кидушем, он должен выпить определенное количество. Дальше, вот в тот бокал, где отлито чистое вино, к которому он не прикасался, он доливает вином и разливает в маленькие рюмочки всем вот так. У нас такого нет, чтобы какой-то бокал один передавался, но это как-то, ну, мы даже детей учим, что нехорошо пить мипелепе, и в садике их учат, что мы не берем, особенно еще сейчас с коронными этими делами, значит, срочно перестраивайтесь. Так, теперь мы переходим к нашей теме. Свадьбы, помолвки. Значит, сначала я говорю с точки зрения хозяина торжества. Хорошо, вы хозяева торжества. У вас свадьба мазальтов вашей дочери, у вас помолвка вашего сына и так далее. Значит, есть какие-то негласные правила. Алахи, жесткого закона нет, но то, что принято, не принято, то, что мы говорим микубаль, но микубаль, принято, не принято, такие вещи есть. Значит, какие вещи? Давайте начнем с того момента, когда ребеночек родился. У ребеночка брит, да? Первое самое торжество в жизни человечка – это брит, обрезание. Значит, вы, мама и папа, на брит не приглашают, о брите сообщают. Значит, потому что брит обычно делается утром или днем, люди работают, пригласить специально сказать, обязательно приезжай, мало ли что, какие-то у людей могут быть сложности. Конечно, с теми людьми, которые исполняют какие-то должности на брите, нужно договариваться заранее. Например, есть сандак, тот человек, который держит ребеночка, обязательно надо его, дорогие родители, оповестить заранее. И очень часто сандакаут – это очень такая важная вещь. тем, что вы приглашаете человека держать вот это ваше сокровище в момент обрезания, вы тем самым желаете ему долгих лет жизни. Почему? Потому что сандакаут, это у нас говорится так, это сгула, примета, пожелание, браха на арихут емим, на долголетие. Поэтому, кого вы очень уважаете и кому вы хотите пожелать долголетия, и человек, так сказать, человек Торы и так далее, значит, вот обязательно сообщите ему заранее, мы хотим вас пригласить, чтобы вы были у нас сандаком. Да, что это?
Хотел, есть такой момент, что на брит не приглашают, потому что если приглашают на брит, есть обязанность прийти, поэтому на брит вы можете сообщить о том, что
да, будет. Да-да-да, это я сказала сначала. Да-да-да, это я сказала с самого начала, что мы на брит не приглашаем, мы сообщаем, кроме тех людей, о которых мы, да, о которых мы думаем, чтобы они какие-то функции. И вот что это за люди? Это, во-первых, сандок. И многие люди, те, кого уважают тем, что приглашают их быть сандоками, они этим утром этого дня ходят в микву. Вот это сандакаут, это очень такая почетная и ответственная перед небесами функция. Вот, значит, сандаку это надо заранее обговорить. Ну, естественно, вы заранее договариваетесь с Моэлем, с тем, который делает обрезание. И это люди, которые приходят, это их профессия, это их заработок, это их, так сказать, их работа. И вы, конечно, выбираете и думаете, и советуетесь. Обычно, если в семье первому ребенку хорошо сделал обрезание такой-то Моэль, так уже на следующих детей уже его приглашают, и уже есть даже какая-то связь такая между Моэлем и этой семьей. И вы знаете, что все будет хорошо на брите, и все будет хорошо в тот период, когда будет ранка заживать. И, в общем, вы как-то спокойны. Еще с кем нужно заранее, лучше заранее договориться, это те, кто исполняет роль кватеров. Кватеры, есть такая на брите функция, значит, когда уже все, брит подготовлен, мама, есть пара, муж и жена, которую мы хотим благословить детьми. Пара, которую мы хотим дать им вот этот ковод, уважение с тем, чтобы у них и потомство прибавилось, и денег прибавилось, и хорошо бы, и так далее. В общем, и чтобы перешло это на их детей, если это взрослые, это могут быть взрослые люди, это могут быть ребята, которые только поженились. Кватеры – это те, кому вы хотите сделать, так сказать, вот приятное тем, что вы их выбираете кватерами. Значит, мама дает ребеночка жене в этой паре, жена передает ребеночка своему мужу, а муж уже, значит, несет этого ребеночка туда, где делается обрезание, очень осторожненько и все. И вот хорошо бы, конечно, с кватерами тоже договориться заранее, чтобы не было такого, что начинается брит. Ой, ой, а кто будет кватерами? А, ты не можешь, мы не можем. Это должна быть обязательно пара, которая в этот период жизни находится в статусе Таора. То есть они могут, мы знаем, что когда есть у пары статус неда, они ничего не могут передавать из рук в руки. А значит, поэтому нужно обязательно договориться заранее, потому что даже если мы хотим, вот на свадьбе, вот, а они вот сейчас, это вот те 12 дней, когда они не прикасаются друг к другу и не могут из рук в руки передать даже ребеночка, и получается какая-то неловкая ситуация. Поэтому вот еще раз, да, если кто-то пропустил мимо ушей, о брите сообщают, кроме тех случаев, когда вот договариваются с конкретными людьми о конкретных каких-то функциях, исполняемых на брите. Дальше ребеночек, так, я говорю пока с точки зрения хозяев Ируи. А про гостей потом мы тоже пройдемся по всем этим эруим, по всем сабантуйчикам с точки зрения гостей. Теперь с точки зрения там, родителей бар-мицва и бар-мицва. Бар-мицва. Вот почему-то так в этой ситуации мы оказались, не то чтобы женщины оказались обиженные, но просто женщины уже девочка учится скромности, уже к возрасту бат-мицвы уже девочка, в общем, она уже впитывает какие-то моменты вот такой женской скромности, женской камерности. И поэтому бат-мицва, она проходит скромнее, чем бар-мицва. На бар-мицву приглашаются мужчины, женщины, друзья, рабоним, мальчики из класса. В общем, это такое более широкое торжество. Бат-мицва обычно это или дома, или делается это в каком-то таком маленьком, небольшом помещении. Это только женщины, только женщины. Ну, вы знаете, что в бар-мицве там мальчик готовит драшу, речь говорит перед всеми, это его первое выступление такое на людях, скажем так. Вот. У девочки какие-то другие вещи. Девочка, например, с мамой вместе они делают халы, отделяют халу, и это вот такой вот момент. Перед гостям уже подаются вот эти маленькие булочки, которые вот девочка сама сделала. И есть какие-то моменты, у каждой семьи это по-всякому. Теперь, что касается подарков, раньше мир был скромнее, все было скромнее, и на бар-мицвы несли книги, 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 книги. Сейчас тоже это есть, но немножко мне жалко того времени, когда бар-мицва обеспечивала, у наших сыновей так было у всех, бар-мицва обеспечивала библиотеку вот этого мальчика, который в будущем будет юношей, молодым человеком, и потом, когда женится, вот эту свою библиотеку он перевозит к себе домой. И бар-мицва на самом деле была вот Сифрей Кодеш, святые книжки, и все это вот, это был его, так сказать, это начало его взрослой, его еврейской жизни, начало его жизни настоящего праведного еврея. Он не только, так сказать, получает схуд, получает заслугу того, что он отвечает за свои поступки, он уже мальчик бар-мицва, но он уже становится, так сказать, это его путь в такое классическое еврейство, вот этими книгами сопровождается. Вот. И раньше это было, сейчас немножечко уже как-то в разных слоях населения, скажем, в харидимном населении это продолжается, а, скажем, чуть-чуть люди, так сказать, менее харидимные, уже это деньги, уже это какие-то, в общем, там всякие подарки. Ну, что делать? Мы, скажем, близким людям, там бабушка, например, там тетя и так далее, можно подарить стакан серебряный для кидуша. Это тоже очень красиво, это тоже, так сказать, в рамках. Вот. Но как-то вот гаджеты дарить на бар-мицву, ну, мне с этим некомфортно. Это не тот путь, который определяет еврейский путь вашего мальчика. Поэтому, а это я уже сразу уже перепрыгнула и говорю про нас, которые приходят в гости. А значит, сейчас вот мы те, которые устраивают это торжество. Смотрите, сейчас по-разному очень принято бар-мицву делать, и музыки много, и фильмы делают про то, как этот ребеночек рос, как он родился, как его несли из роддома, и потом, как он делал первые шаги, и потом и все гости, там 150 человек, должны посидеть и выдержать эти, значит, там 20 минут фильма, который создавался этой семьей. Фильмы бывают разные, бывают более талантливые, бывают менее талантливые, бывают сестрички сделали, бывают родители делают такой подарок. В общем, по-всякому. Бывает это очень хорошо, это зависит, конечно, от вашей выдумки, от ваших способностей, талантов, надо, чтобы это было приятно и ребенку, и надо не утомить гостей. Ну, в общем, это мы, так сказать, каждый понимает в меру своих возможностей. Вот. И, конечно, к этому дню, дорогие родители, мы знаем все, что надо купить костюм, надо приметы взрослости, они приходят к нам. В харидимном мире это костюм, это шляпа, и вот этот маленький карапуз в шляпе, значит, надо посмотреть, как это, насколько это подходит, надо поискать, конечно, мы ищем, что подешевле, но в то же время надо, конечно, позаботиться о том, чтобы мальчик хорошо выглядел, и единственное, что я должна вам сказать, обязательно начинайте готовиться, вот как мальчик начинает готовить драшу там за год, учителя берут специально, он первый раз говорит в синагоге, он говорит при большом стечении народа. И вот вы тоже свои такие вот логистику, свои технические моменты не откладывайте на последний день, пожалуйста, чтобы не получилось так, что шляпа велика, что брюки надо подшить, что некогда. Сделайте, старайтесь делать заранее. Я вам скажу, что когда вы делаете это заранее, это не только облегчит вам жизнь, но это сделает праздник, ожидание праздника для вашего ребенка. Это ему обеспечит несколько месяцев такого праздничного, хорошего настроения. Это очень важно для вашего ребенка. Это ему обеспечит такое вот ожидание этого момента. Вот в один день идите, купите ботинки. Потом прошло 3 дня, неделю, пойдите, померяйте, и он будет находиться в ауре вот этого своего взросления. И вот этот момент бар-мицва, он становится взрослым, он становится ответственным за свои поступки. Это очень важный момент в жизни. Он это запомнит. И вот эти ваши бытовые походы в магазин, это тоже будет праздник. Это тоже будет частью духовности, которую вы хотите сообщить вашему ребенку. Значит, то же самое девочка и бат-мицва, может быть, немножко в более камерном, таком тихом варианте, но, конечно, тоже и платье тоже, и подружки, и очень красивый стол накрытый, и там всякие разные розовенькие, ну, в общем, все это, вот, это вот то, что мы, хозяева, делаем. С точки зрения того, кого мы приглашаем, бар-мицва, здесь мне очень сложно говорить всем, потому что в разных школах, в разных талмуд-тора, в разных хейдерах, в разных ешивах-ктанах разные порядки. Разные порядки в Европе, одни порядки, в Хадере, в Израиле другие порядки, а в Иерусалиме третьи порядки. Кто-то разрешает приглашать весь класс, а кто-то, значит, понимает, что родителям трудно потянуть еще 40-50 порций, и поэтому, значит, там разрешают приглашать 5 близких друзей, а остальным принести в класс там конфеты и так далее. В общем, это мне сложно сказать для всех. Это узнавайте в своем городе, в школе, где учится ваш сын, как это принято. И вот приглашайте так, как это принято. Вот, теперь, значит, растет ребеночек и русин. Ирусин обычно помолвка. Ну, мы перепрыгнули взросление, перепрыгнули период шедухим. Как я могла это перепрыгнуть, я не знаю, но я наступила, да, на горло собственной песни. Мы это все перепрыгнули. У нас
Ирусин. Можно вопрос?
Помолвка,
можно вопрос, да. Сразу. Что такое Ирусин и что такое ворд? Чем оно отличается одно от другого?
Сейчас скажу. Да. Значит так, ну вообще, на самом деле, если мы будем говорить об аллахических каких-то моментах, эрусин делается на свадьбе. Эрусин делается вот в момент хупа. Но это, значит, я вам говорю, как это для нашего восприятия, не как это в аллахическом вот порядке. и, скажем, у хабадников, да, это ближе вот к, так сказать, к идеальному, скажем, вот такому положению аллахическому, у нас это называется по-другому, но по сути это все то же самое, там, скажем, у литаим, у хасидов. Значит, что такое ворд? Молодые встречаются. Вот видите, я все-таки не обошла. Шедух, шедух. Первая встреча, вторая встреча. Боже мой, вы знаете, что позавчера у меня одни ребята встречались. Это была третья встреча. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, чтобы они были счастливы, чтобы все получилось правильно и хорошо. В 2 часа дня они вышли на встречу. В 2 часа дня, в 12 ночи они закончили встречу. Они разговаривали, вы понимаете, как мы, значит, я со своей стороны, там родители, здесь, вот как мы пережили вот эти 10 часов. Вот, потому что им было очень интересно узнать, у них была, как мне сказал мальчик, у них была халукат деот, у них было, так сказать, разнообразие суждений. И вот в этом разнообразии суждений прошли 10 часов. Я говорю, вы хотя бы поели за это время? Или вы сидели, значит, там где-то в парке и обсуждали философские проблемы построения еврейского дома? Но он меня успокоил, что они поели. Вот, короче говоря, вот, значит, сколько нужно, понимаете, я не хочу уходить сейчас в тему шедуха, поэтому мы не выйдем отсюда, а мне через 10 минут надо просто... убегать бегом, ну, через 15. Короче говоря, значит, перепрыгиваем, все, перепрыгиваем. На какой-то встрече, на третьей, на пятой, на 25-й, на какой-то встрече молодые решили пожениться. Сделано предложение. Сейчас это очень модно, эти красные дорожки, эти цветочки, это, в общем, у всех по-разному. У всех по-разному, а кто-то вот по старинке говорит, и вот эти слова, они могут быть, так сказать, более громкими, чем яркий кумач этой красной дорожки. Ну, в общем, у каждого свои какие-то есть моменты. Молодые решают пожениться. Он делает предложение, она его принимает. Дальше вот этот вот момент, вот, что такое ворд? Это называется соглашение или лехаим. Это вот, вот они едут к родителям, они звонят. Мама, мне сделали предложение от моей дочки, например, совершенно случайно, на третьей встрече, никто не ожидал, и никто не знал, и вдруг она мне звонит, они в зоопарке гуляли, третья встреча, пятница, утром, перед шабатом, гуляют в зоопарке, и вдруг она мне звонит и говорит, мам, мне кажется, сделали предложение. Я говорю, ну и что? Она говорит, ну, кажется, я согласилась. Вот, слава богу, мы вот это, она рассказывает, что я заплакала, я этого не помню, конечно, совершенно, потому что я была в такой, вот, у всех по-разному это бывает, но после этого принято, у нас-то не получилось прямо в этот день, потому что это был шаббат, и вообще мы были все в растерянности, и вообще мы даже не переговорили с теми родителями, все это было как-то так вот, мишамаем, барухашем, а обычно вот в этот день, значит, сразу же, лыхаем, лыхаем, мазальтов, мазальтов. И с этого момента молодые уже могут получать наши мазальтовы. Каждый мазальтов – это положительная энергия. Каждая положительная энергия, она потом превратится, мы собираем эти мазальтовы. Чем их больше, тем лучше. У нас даже в газетах печатаются. Вот обручились такой-то, вот оттуда-то, из такой-то, и вот у нас есть религиозные газеты, которые печатают такие объявления. Почему? Потому что больше мазальтов, больше положительной энергии. Потом, я всегда говорю, что потом эта положительная энергия, пусть она нематериальна, она потом превратится и она останется духовной энергией, но она потом превратится и в стиральную машину, и в холодильник, и так далее. Вот как-то так оно получается. Поэтому вот ворк – это те родители, эти родители, первое знакомство. Ну, иногда бывает так, что подружки набегают. Но я вам скажу, что это есть в этом некоторые. Это надо очень… Ой, Галя была права, что надо было оставить больше времени. Потому что бывают очень сложные моменты. И вот недавно разбился замечательный союз молодых, которые… Значит, это был, должен был быть такой вечер знакомства. Лехаим, ворд, поздравляем, вот как, вот эти родители, те родители. И вдруг со стороны девочки набежали подруги, соседи, много-много народу, и мазальтов, и все. И мальчик перепугался. Он почувствовал, что от него уже он только-только сказал А, он не успел сказать Б. Он только-только, и вдруг он почувствовал, что инициатива ушла у него из рук, и все вокруг, со всех сторон, мазальтов, мазальтов, все, он в тисках, вот его мужская такая психология, юношеская, скажем так, не выдержала, он отказался от... Это жуткая трагедия. Жуткая трагедия. Мама девочки плачет. Девочка плачет. Он очень ей понравился. И все это... Тут нужно очень осторожно. И нужно очень смотреть тактично на того, если он приезжает со своими родителями и братиком, не надо приглашать всех соседей и всех друзей и всю общину. И это тоже, это может, недавно у меня такой похожий случай был в Америке. И то же самое, ничего не получилось. Потому что очень, так сказать, такая вот трогательная община, такая, которая хотела семье, которую они очень уважают, и все, выразить уважение и радость по поводу того, что там дочка обручается и так далее. И мальчик вот как-то струхнул, мальчик привык в жизни все решать сам, и тут вдруг все за него решается. И тут же уже где заказываем зал. И, в общем, это надо очень осторожно. Это тоже касается Лехаим. Следующий этап. Да, все договорились. Через неделю, например, делаем Ирусин помолвку. Тут надо подумать о платье, надо подумать о подарках.
Я правильно поняла, что люди просто путают Ирусин и ворд. Вот это главная, вот это ошибка.
Иногда это делают вместе. Иногда в некоторых случаях не обязательно нет такой алахи, чтобы обязательно был этот вот Лехаим ворд и обязательно был Ирусин. В принципе, это все не такие вот железные алахические вещи, которые там не смешивать молоко с мясом. Нет. Иногда какая-то стадия можно совместить эти две вещи и не делать вот, допустим, люди далеко находятся, люди там одни в Америке, другие в Израиле. Вот приезжает одна семья из Америки в Израиль, понятно, что уже не принципиально, уже делают ворд, и все уже там знакомят, Ирусин, все знакомятся и так далее. Но это Ирусин, это не то слово, это все равно, это все вот, все главное делается на хупе. Все главное делается на хупе, поэтому и ворд, и русин, это хорошо, это сибали-мисиба, это красиво, это подарки, это приятно, но это не то железное, которое должно вот обязательно вести к браку. Это, так сказать, к кидушину, к Ирусин, кидушин, то, что на хупе, вот это да, это закон. Это без этого семьи не будет. А вот теперь что обычно делает Ирусин, сторона девочки, потому что там подружки там приносят всякие сладости и так далее, делает сторона девочки. Теперь, сторона мальчика, в материальном как это отношении, сторона мальчика покупает всякие красивые драгоценности. Вот. Ну и подарки, опять-таки, это все зависит от слоя населения. Значит, в харидимном населении принято так, что девочка, скажем, да, опять-таки, разное харидимное население. Девочка дарит там 20 томов Талмуда, то, что называется ШАС, Вот, а мальчик дарит всякие драгоценности старого мальчика. Сережки, цепочки, браслеты и так далее. А у хасидов, скажем, обмениваются часами, часы, и спрашивают так, вы хотите золотые часы? Спрашивают заранее, вы хотите золотые или вы хотите мутак, фирму известную, там, не знаю, Rolex. Вот. И, значит, та сторона, вторая выбирает, она хочет золотые или она хочет Rolex. Ну да, что там дороже, что дешевле. Это все, опять-таки, зависит от компании, которой вы принадлежите. Вот. Иногда это бывает так, иногда так. Теперь вот тут... Есть какие-то вопросы, да, давайте я сразу...
Вопрос первый, это что дарить на Иерусалим? Вот пригласили.
Что дарить на Иерусалим? Во-первых, можно ничего не дарить, можно сказать мазаль тов, и это тоже будет замечательно. А во-вторых, можно, да, прекрасно, прекрасно изданную книгу рецептов и красивый набор столовых приборов и для кухни. Все, все легитимно, все замечательно. Если второй брак у обоих, никаких принципиальных отличий нет. Просто люди обычно делают как-то второй брак. Немножко люди более взрослые, так сказать, более тихо это делают. И не делают вот такую большую-большую помпу.
Еще вопрос. Да. Дарить подарок ножи можно? Вот если говорится столовый набор, это...
Конечно, можно. Это все какие-то такие, конечно, можно. Говорят так, что я знаю, что там кто-то, какие-то бабкинские рассуждения, что вот если тебе что-то такое вот подарили, ножи, отдай копеечку за это. Как будто бы, значит, вот, ну, это все. Вот, на Иерусалим моей дочери, каждая девочка из ее класса испекла торт. Все правильно, так оно и делается. Так и делается. Скажем, кетринка, еду заказывают родители девочки, а всю красивую часть Иерусалима делают подружки. Все пекут и делают шикарные всякие фруктовые салаты, и красиво вырезают там, не знаю, арбузы, дыни и так далее. Это все, все девочки делают. Да, все правильно. Так и есть. Теперь, что касается свадьбы. Что касается свадьбы...
Рика, да. Я извиняюсь, но перед свадьбой еще есть шаббат. Это какой-то особый шаббат или это...
В ашкеназских общинах это шаббат Уфруф, он раньше назывался. Да? Теперь все это... И раньше делали все скромнее. Шаббат Уфруф – это собиралась семья жениха, приглашала семью невесты, а невеста сама, она уже не общается с женихом, поэтому она ехала на шаббат к своей подружке или к тете, или к бабушке, а семья жениха и семья невесты провожали, значит, мальчика в синагогу, его обкидывали конфетами, он был, значит, был его шаббат, шаббат хатан, он был в центре этого этой радости, в центре внимания всех. Вот раньше это вот было так вот. А сейчас все как-то люди более мифунаким, ну, более капризные. Людям нужны условия. Людям нужно, чтобы этот шаббат, нужна отдельная квартира каждой семье. Это все стало немножко сложнее. Отдельная квартира или гостиница, это стоит денег. И все это деньги достаточно серьезные. Поэтому сейчас многие совмещают. Вот этот шаббат хатан делают довольно скромно, и даже может семья невесты и не присутствует, ну, может быть, там пару братьев ее приедут, что-то такое, но зато вместе складывают деньги и делают шаббат, который после свадьбы, шаббат шева брахот, или, так сказать, у сефардских общин шаббат хатан это называется, это делают тот шаббат, который первый шаббат после свадьбы, заказывают гостиницу или заказывают какое-то более скромное помещение, но, в общем, денежные вложения делают вот все вместе на такую большую, большую трапезу, большие трапезы, то есть уже там арендуют, скажем, помещение в синагоге, заказывают кетеринг, то есть готовую еду, заказывают официантов и, в общем, да, скромные семьи предпочитают вот сделать так, вот одно какое-то, чем каждый будет раньше, было так, что шаббат Уфру перед свадьбой делает сторона жениха, и они материально вкладываются, а шаббат после свадьбы делает сторона невесты, и они материально вкладываются. Но потом стали высчитывать, что материальные затраты не одни и те же, немножко по-разному. И, в общем, каждая семья соображает, как лучше. Опять-таки, дорогие мои, это не алаха. Здесь нет никаких вот таких вот ты обязан. Ты ничего не обязан, и можно все сделать как очень скромно, так и очень пышно. И можно как за порцию заплатить 50 шекелей, так же точно можно заплатить 350. Это относится и к свадьбе, это относится и к шабатам до свадьбы, и после свадьбы. В общем, здесь, понимаете, не нужно, вот это единственное, что я хочу сказать, не нужно смотреть, как это у соседа. Не нужно смотреть, если мы будем смотреть, скажем, я когда-то была в Москве на свадьбе. То есть я такой роскоши, была восточная свадьба в Москве, то есть такой роскоши в январе месяце, россыпи смородины, малины, выпрыгивающие, я уж не говорю там про всякие разные там деликатесы и так далее, я никогда в жизни не видела. Понимаете, когда мы будем ориентироваться на вот что-то такое, это непродуктивно. Надо смотреть, чтобы было мило, хорошо, по карману, и чтобы не было такого, как, например, здесь в Израиле я была на свадьбе, там, значит, свадьба была такая, что у меня было такое впечатление, что бутылка, скажем, виски, Black Label, да, стояла не просто на каждом столе, а у меня было такое впечатление, что у каждого присутствующего, у каждого гостя. Вот такая свадьба прошла, дикие деньги. Теперь ребята третий год живут на схеруте, ребята живут на съемной квартире, малепусенькой, уже родили двух детей в малепусенькой квартире. Понимаете, тут есть традиции семейные, тут очень много всяких моментов. И теперь то, что, скажем, еще от хозяев, и потом два слова гости. То, что от хозяев, дорогие хозяева, понимаете, вы надо думать обо всей палитре будущей жизни, о своих возможностях, о тех людях, которых вы приглашаете. Понимаете, даже если вы приглашаете, вы делаете очень дорогую свадьбу, вы платите за порцию, скажем, 300 шекелей. Вы имеете в виду, что гости придут, и вот эти 300 шекелей умножить на семью из 5 человек, которые приходят к вам на свадьбу, то есть 1500 шекелей положат вам в конверт. Но эта семья, которой ваши соседи, близкие, друзья, родственники, они не имеют такой возможности на 3 часа вашей свадьбы заплатить 1500 шекелей. А вы на это рассчитываете, потому что вы заказали очень дорогую свадьбу. Надо очень хорошо все подумать. Надо подумать, кого вы хотите. Надо подумать, каковы возможности материальные этих людей. Рассчитывать ли вам на эти деньги, если вы хотите. Вам подарила бабушка, там, не знаю, бабушка из Европы, там, не знаю, 40 тысяч долларов, вы хотите их всех бухать на свадьбу, все это вы имеете право, пожалуйста. Но подумайте хорошо, что делать и как делать, потому что даже если вы делаете очень-очень-очень дорогую свадьбу, представьте себе, потом у этих ваших соседей будет свадьба, у соученицы вашей дочери будет свадьба, и они должны будут приглашать вас. И они не имеют таких возможностей. Поэтому, ну, в общем, как-то немножко усреднить, конечно, мы хотим. Я всегда говорю, на свадьбе должны быть 3 вещи обязательно самые красивые. Должно быть красивое платье у невесты, должна быть хорошая музыка и должен быть хороший фотограф. Вот это на этом экономить нельзя. Но, в принципе, понимаете, нет предела роскоши. Надо только посмотреть, что мы хотим этим показать и что мы хотим в перспективе вот, жизни наших детей. И вот такая свадьба – это гарантия их хорошей, красивой, праведной жизни, или, в общем, можно сделать свадьбу более скромную, неубогую. Я очень не люблю, когда свадьбу, так сказать, я всегда говорю, когда мельцарим, официанты снимают скатерти в 9 часов вечера или в 10 часов вечера, когда свадьба продолжается до 12, вот, и когда ободранные столы стоят, и уже кушать нечего, потому что все свои порции съели, и бар не ломится, мне очень тяжело. Да. Очень тяжело это воспринять, потому что я понимаю, что это красивый момент. И можно задешево сделать так, чтобы этого не было. Дорогие устроители свадеб, если вы договоритесь с главным официантом, что вы платите еще 100 шекелей, 200 шекелей одному официанту, который будет с вами до конца всей свадьбы, и только после того, как свадьба кончится, он соберет, когда уйдет последний гость, он соберет скатерти, и у вас будет на столах стоять, скажем, питье и какие-то сладости, будет совершенно другое впечатление от свадьбы. Эти все моменты надо обязательно продумывать.
Вика, да, я уже горю. Я извиняюсь, но вот да. Очень важный вопрос, уже заговорили официанта, чаевые официанты.
В Израиле это принято. В Израиле
то
это
есть
принято,
мы пришли на свадьбу, нас обслужили официанты, и мы оставляем...
А чаевых договариваются хозяева и руим. Сейчас есть на дорогих свадьбах в Тель-Авиве, там и там, в центре страны и так далее, что люди, обеспеченные люди, которые приходят на свадьбы, они сами официантам кладут в карман деньги. Такое есть. И даже иногда столик собирает и дает. Очень понравилась девочка-официантка. Но это совершенно ничего не обязан. Это личное дело. А чаевые, они входят в оплату, когда договариваются о цене ируа, о цене этого торжества, договариваются с хозяином торжества о том, что вот столько-то стоит торжество, и скажем по 50 шекелей каждому официанту, это будет вам стоить еще столько.
Да. Такой момент, если наоборот ситуация, что не понравились официанты, явное хамство, очень плохое обслуживание, стоит об этом сказать семье приглашающей?
Да, почему
не портить им праздник?
В семье приглашающей нет. В семье будет просто, они могут сделать? Вот. Они будут расстроены и все. А позвать главного официанта и сказать, что ты в следующий раз знаешь, что вот когда у тебя не будет заказов, вот эта вот хамка, она в этом виновата.
О, красиво, это спасибо. Спрашивают про подарки, конверты. Или конверты,
значит, смотрите, или подарки. Да, конверты, подарки. Теперь, значит, да, все, мы гости. Есть разные свадьбы. И есть одна совершенно такая дурацкая ситуация. Я сейчас ее опишу, обрисую. И как выйти из этой ситуации, я не знаю. Значит, свадьба у людей необеспеченных. Свадьба очень скромная. У людей мало обеспеченных. Свадьба очень скромная. На эту свадьбу не стесняются прийти все, и соседи, и друзья, и все, кого зовут, и все, кому нечего делать в этот вечер. И на этой свадьбе не принято класть конверты с деньгами. Ну, это скромная свадьба. Эта свадьба стоила, скажем, 50-60 шекелей на человека, хозяину свадьбы. Это скромная очень свадьба. И получается так, что он делает скромную свадьбу, значит, там, скажем, папа невесты, папа жениха, они соединяются, делают свадьбу, ну, скажем, на 30 тысяч шекелей, это скромная свадьба, 20-30 тысяч шекелей, и они ничего не получают ни в каких конвертах, потому что, ну, на такую свадьбу нету там даже такого ящика красивого с конвертами. А вот если свадьба в дорогом зале, и люди делают свадьбу такую на более шикарном, высоком уровне, и там такой красивый ящик стоит, и там конверты лежат, и там людям неудобно не заплатить за это. И вот тем, на тех свадьбах, которые, значит, свадьбы более такие дорогие, там по 200 шекелей за место, вот там люди чувствуют, что надо хоть что-то как-то дать. И там люди дают много конвертов. И получается так, что бедные остаются бедными, а обеспеченные, ну не скажем богатые, они еще больше богатеют. Как это, как с этим быть, я не знаю. Я не знаю, я не понимаю. Я хожу на свадьбы очень часто, очень часто. И у каждого человека, и у меня в том числе, это на подсознательном уровне такое ощущение, что если эта свадьба, ну, так сказать, такая свадьба небогатая, ну и небогатая, и поулыбались, и пообнимались, посидели за столом, скушали этот шницель даже, и в общем как бы, ну и все, и не обязаны. То есть люди более близкие, там, скажем, мы знаем, что тяжело, тяжело родителям, все, ну так сунут в карман папе с мамой там какие-то 100 шекелей, 200 шекелей, там, все. И пустой стоит этот ящик. А вот на свадьбах, которые вот такие, вау-вау, ну как, неудобно же, неудобно не положить в конверт сумму денег. И кладут. Недавно я говорила, с кем-то собирается вот быть свадьба, и мне сказала мама, мне неудобно сделать плохую свадьбу, мне неудобно сделать не такую небогатую свадьбу, потому что я знаю, что придут много людей, много родственников, много там мои начальники с работы, там мужа, начальники и все, они будут класть конверты с большими деньгами, а я им дам на это шницель, мне это неловко. Короче говоря, это вот такие вот ножницы, я вам просто обрисовала картину, что с этим делать, я не знаю.
Да. Рика, я правильно понимаю, что когда вас приглашают на свадьбу, которая такая скромная, то это, да, не значит, что вы берете всю свою семью в бесплатную кайтану на вечер?
Смотрите, ну, во-первых, я отвечу на вопрос. Получается, скромная свадьба обходится дороже, потому что не оправдывается. Вот это, да, вот это то, что я сказала. Да. Это вот тот парадокс, который получается. Теперь, что касается мы, гости, конечно, вот этот момент, дорогие многодетные мамы и папы, слава Богу, чтобы наши красавчики маленькие росли, и чтобы они были очень такие сладкие и любимые и так далее. Но на свадьбу мы берем детей только когда, это хороший тон, скажем так, когда это свадьба двоюродного брата, племянника, близких людей. Это, когда это свадьба, когда мы ждем эту свадьбу, когда наши дети очень хорошо знакомы с женихом или с невестой, когда это очень близкие люди, тогда мы позволяем себе детей нарядно одеть, чтобы дети являлись украшением этой свадьбы, и взять с собой семью, там 4, 5, 6 детей. Но если это свадьба соседей или, да, подружки там по институту или по семинару, ну, в общем, не близкие родственники, дорогие, ищите бабиситеров, оставляйте детей дома. И помните, что каждое место на свадьбе стоит денег. И если приходит семья с 5 детьми, да, мама, 5 детей, это 6 мест за столиком уже съедено. И бывают такие ситуации, когда взрослые люди стоят, а, так сказать, пришла семья, они заняли места, дети, так сказать, 3, 4, 5 лет сидят за столом, а, в общем, мест не хватает, и вот.
И здесь очень важный момент отметить, что считают не тарелки, а считают стулья.
Да.
То есть, да, вы посадили, конечно, ребенка на стул.
Да, посадили это стоит ребенка день. На стул, да, конечно.
И даже если они говорят, он ничего не ест.
Да, если нету выхода, вы взяли ребенка и так далее, посадите его себе на колени или дайте ему лохманию, и он будет бегать с ней, это самое, да, на стулья не садят.
Булочку.
Булочку. Да, лохманья, да. Булочка. Да, вот тут непонятно, как можно, сэкономив на бутылках виски на свадьбе, через 2 года не жить на съемной квартире. Я вам сейчас скажу. Такая свадьба, посчитайте, пожалуйста, во сколько обходится свадьба. 300 шекелей 300 шекелей на человека умножить на 500 гостей. Быстренько, кто посчитает? Кто, хотите, чтобы я посчитала? Я сейчас посчитаю. 15 тысяч. Сколько это получается? Подождите, это у нас получается, сейчас, секунду, я не доверяю, 300.
150 тысяч.
За свадьбу.
150 тысяч, Вика.
Умножить на 500 гостей, это получается 150 тысяч. Сюда, пожалуйста, мы прибавляем плюс 20 тысяч музыка, плюс 15 тысяч фотограф, плюс значит, свадебное платье в хорошем салоне, это в среднем, скажем так, 12 тысяч. Значит, сколько мы уже насчитали? Значит, 200 тысяч – это начало квартиры. 200 тысяч – это фотограф за 15 тысяч – это многовато. Вот на таких свадьбах не дешевле. Фотограф плюс видео. Покажите мне хорошего уровня фотографа, где вы видели фотограф.
Нет, просто фотограф не один придет. Это же 500 человек. Вы представьте, там же мужская и женская сторона.
Конечно, и очень это много... два фотографа, все. Музыка за 20 тысяч. Если это оркестр, если это таклитан, то что у нас называется, это будет дешевле. Это можно взять за 10 тысяч, да, но это будет намного скромнее. Если это оркестр, если это три музыканта, меньше 20 тысяч это не получится. Я говорю о таких свадьбах, таких вот таких. Короче говоря, я была на свадьбах и за 300 тысяч тоже, понимаете? И нет предела совершенству. Поэтому запросто можно, не сделав такую свадьбу, заплатить первый взнос на квартиру. Потом взять машканку, конечно. Потом взять ипотечную суду. Те, кто платят музыку, у них нет проблем и виски на каждого поставить и квартиру паре купить. Нет, в том-то и дело. В том-то и дело, что люди выбирают. И иногда люди, особенно в восточных общинах,
не понимают люди.
Да, они говорят, если мы пригласим гостей, должно быть не стыдно, потому что потом они нас пригласят. И люди, свадьба – это большая-большая радость и большое переживание такое материальное. Вот люди, вы знаете, что в нерелигиозном мире люди не женятся год, два, три, четыре, пять. Почему? Угадайте. Они копят деньги на свадьбу. И если это нерелигиозный мир, они живут эти 5 лет вместе. Но они делают это торжество, оно должно быть вау. И они копят деньги, это уже не свадьба, как вы понимаете, да, это уже просто, так сказать, весь смысл свадьбы пропадает. Но вот это вот такая вот у людей какая-то искривленная психология.
Тут пишут подтверждение ваших слов, говорят, что 20 тысяч это еще хорошо, что вот какая-то группа берет 30 тысяч.
Конечно, да. Конечно, да, в том-то и дело.
Ой, ну так я не знала.
Дорогие, я ужасно... Нет, а мы... Можно нормально, можно сделать нормально и хорошо. Если когда-нибудь у нас будет еще время, я вам расскажу, как из обыкновенного несвадебного зала, который сдает, там, не знаю, какая-то синагога, как его сделать шикарным свадебным залом, это будет стоить, я знаю, 500 шекелей, как сделать бар такой, что это будет вау, еще там за 500 шекелей, все можно сделать, надо приложить, уж Галит умеет это делать, конфетку. Это люди, которые немножко думают, экономят и делают красиво. Это можно сделать. И можно после этого не получить инфаркт от того, что негде взять деньги. Дорогие мои, я ужасно сегодня тороплюсь. Ужасно, ужасно.
Очень просят сказать про нерелигиозных родственников. Только я не понимаю, что сказать. Как быть с нерелигиозными родственниками на хупе? Танцы, поздравления.
Как быть с нерелигиозными? Смотрите, ну, во-первых, должны нерелигиозные родственники знать, куда они идут. И мой муж когда-то был на свадьбе, его позвали, как там несколько раввинов позвали в университет, была какая-то университетская свадьба. И он был абсолютно потрясен, до сих пор он это помнит, как после хупы, на которой все было как бы, невеста была прикрыта, и раввин говорил все правильно, заканчивается хупа, и все юноши бросаются целовать невесту, а все девушки бросаются целовать жениха. Вот, и до сих пор он пережил тяжелый стресс, вот тогда и он помнит это. Конечно, есть какой-то момент, и нерелигиозные родственники должны немножко представлять себе, куда они идут. Иногда на приглашениях пишут, просим одеться в соответствии с, там, с канонами нашей Торы, или просим прийти в закрытой одежде, что-то такое какой-то будет. Теперь что делать? Мы делаем раздельные свадьбы, мужчины и женщины. Наша цель, вот это последнее, что я скажу, и все, я вас обожаю, но меня ждет машина уже 20 минут. Мы, как устроители торжеств, мы должны подумать о том, чтобы мы разделяем жену и мужа, например, да, приходит пара такая совершенно нерелигиозная, все, мы забираем жену на женскую сторону, мужчина на мужской, а дальше наша задача сделать так, чтобы им было хорошо. Вот это обязательно. К мужчине должен быть прикреплен кто-то, кто будет с ним выпивать, кто будет ему рассказывать, там, я знаю, какие-то интересные истории из своей, там, я знаю, заводской, питерской жизни и так далее. Женщине может, то обязательно мы должны подумать о том, чтобы им было хорошо. И вот я помню свадьбу, у меня это очень когда-то так вот, помните, бал сатаны и Маргарита, мастер Маргарита, которая так встречала каждого гостя, что он чувствовал, что она специально для него тут стоит. Она специально, вот это все торжество сделано для него. Вот мы, как устроители торжеств, должны дать каждому гостю такое ощущение. А для нерелигиозных гостей это очень-очень-очень важно. Я помню, что когда-то я была много лет назад на какой-то из первых свадеб у одесского раввина Бакшта. Так вот, Хася, его жена, она сумела. И вот тогда я тоже стараюсь в жизни многому учиться. И вот я посмотрела, как она встречает каждого гостя. Она встречала каждого гостя, неважно, это была там уборщица из школы их, это была девочка, которая 15 лет назад закончила, это был, там, я знаю, тот, который спонсирует всю их программу, неважно, кто это был. Каждый гость чувствовал, что она так рада, что он пришел. Она так счастлива. И вообще он даже не понимал бы, если бы он не пришел, как бы это торжество состоялось. Понимаете, она умела вот дать такое ощущение. Вот это то, что мы должны сделать, как хозяева торжества. Вот, дорогие. Все.
Не хотим вас отпускать.
Бегу, бегу страшно, да. Все, счастливо, всего хорошего.
Рика, шаббат шалом.
И последний раз. Шаббат шалом, и чтобы у нас были только спахот, и чтобы у нас хватило на них денег, и чтобы все наши дети, всем мы смогли помочь, и уже перешли дальше на внуков, без раташе.